Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Жизнь и гений Нормана Рокуэлла. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Камерная дипломатия сверхдержав. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский альманах. Вокруг Майдана. Смысл Европы. Книжная полка. Письма Бернстайна. Музей Нуреева. В разгар праздничного сезона в Америке вышла книга, рассказывающая историю самого любимого художника страны. Этот том явился на волне нового интереса к Норману Рокуэллу, чьи работы теперь продаются за десятки миллионов долларов и привлекают таких коллекционеров, как Спилберг и Лукас. При этом слава художника бесспорна и сомнительна сразу. Сахариновая, как ее обзывали критики, живопись Рокуэлла изображает Америку в том ностальгически прекрасном облике, в котором ее проще любить и труднее ругать. Зато с эстетической точки зрения его работы представляют все, с чем воевало современное искусство. И лишь победив противника, оно удосужилось его рассмотреть, чтобы отдать ему должное. Дело в том, что Рокуэлла любят даже те, кто его презирает. От его работы трудно отвести глаза, не дочитав картину до конца. Это как карикатура, которая невольно привлекает наше внимание. Это как ребус, который легко, что и прибавляет удовольствие, отгадывается. Это как рассказ по картинке, которыми нас мучили в школе, может, и не напрасно. Искусство Рокуэлла принципиально нарративно. Оно всегда рассказывает историю, слегка назидательную, всегда слащавую, обычно забавную. Наследие Рокуэлла составляет множество таких веселых картинок. Рокуэлл – художник-затейник, а главное у него – легкая игра праздного ума. Зрителю предлагается расшифровать множество мелких загадок. У каждого предмета на картине есть своя повествовательная функция, помогающая развернуть изображение в затейливую повесть. К тому же Рокуэлл всегда пишет детей, даже если они взрослые. Этот прием напоминает художников XVIII века. Пастухи и пастушки Фрагонара и Буше – дети, переодетые взрослыми. Здесь не живут, а играют в жизнь, зная, что художественная реальность существует понарошку. Именно так устроены и работы Нормана Рокуэлла. Разница в манере. Можно сказать, что натурализм Рокуэлла предваряет телевизионные сериалы. Его методичное следование натуре приближает нас к реальности только для того, чтобы загородить ее. За это мы его и любим. Высокое искусство выпаривает эпоху, оставляя от нее одну соль, часто горькую. Массовое искусство, напротив, разбавляет дух времени, часто сиропом. Ну а теперь новую биографию Нормана Рокуэлла представит ведущая книжного обозрения нашего американского часа Марина Ефимова.
Живи художник Норман Рокуэлл в России, его могли бы назвать передвижником и сравнить с Перовым или с Богдановым Бельским, хотя он жил и работал на полвека позже, чем мастера этой школы. В его суперреалистических картинах те же сцены из жизни разных слоев общества, та же лукавость и ирония в сюжетах и портретных характеристиках, та же иллюстративность и та же тщательность живописной манеры. Его кумирами были голландские художники. Но сюжеты Рокуэлла – квинтэссенция провинциальной одноэтажной Америки середины XX века. Любовь художника к этой Америке не окрашена горечью и состраданием, как любовь передвижников к России. Его палитра веселее, и его марктвеновская ирония добродушней. В сюжетах Рокуэлла нет расизма, рабства, куклукс-клана, безработных. Его Америка белокожая, очень небогатая, трудовая и патриархальная. Именно поэтому картины Рокуэлла критики часто называют сентиментальными. Семейный клан за праздничным столом в День Благодарения. Старенькая пара за игрой в шашки. Семья встречает прибывшего с фронта солдата. Молодой сапожник, отложив инструменты, зачитался книгой, сидя под портретом Линкольна, пришпиленным к обоям. Патриотично, трогательно. И все же про Нормана Рокуэлла можно сказать то же, что кто-то сказал про русских передвижников. До них никто так страстно и пристально не всматривался в свой народ. Книга Дебры Соломон «Американское зеркало. Жизнь и искусство Нормана Рокуэлла» – это история гадкого утенка.
Слабый, хрупкий мальчик из бедного района Верхнего Манхэттена, обитатель обшарпанных съемных квартир. Худой, чуть косоглазый дислексик, почти не способный к учению в школе. Заброшенный родителями, потерявшийся в тени красивого спортивного старшего брата. Скромный и неуверенный в себе почти до унизительной степени. Начавший профессиональный путь с рисования карикатур в таблоидах. Этот мальчик, тихо и незаметно, стал самым любимым художником американцев в 20 веке. Художником, создавшим образ Америки середины столетия, провинциальной Аркадии, которая навсегда запечатлелась в коллективной памяти народа.
Определение «сентиментальный» никак не исчерпывает художественные и психологические особенности рокуэлловского образа Америки. Этому упрощению мешает пронзительная наблюдательность художника, многозначные характеры персонажей, точность поз, выразительность лиц, богатство мимики и юмор, достойный Марка Твена. Если принять все огромное собрание картин Рокуэлла за зеркало, как назвала свою книгу Дебра Соломан, то, думаю, американцы так полюбили в него смотреться не потому, что увидели в нем приукрашенное свое отражение, а потому, что увидели отражение того лучшего, что в них действительно было. И именно эта проницательность художника заставляет зрителя, даже иностранца, глядя на его картины, то смеяться, то смахивать слезу. Знаменательно, что признание пришло к художнику после начала Второй мировой войны.
Летом 1942-го Рокуэлл явился в Департамент военной информации в Вашингтоне и предложил скетчи 4 плакатов, иллюстрирующих демократические свободы, перечисленные Франклином Рузвельтом. Свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от нужды и свободу от страха. Художнику отказали. Руководители департамента пренебрежительно относились к иллюстраторам и искали профессиональных художников. Рокуэлл отнес скетчи в популярную газету Saturday Evening Post, которая их приняла. Через 7 месяцев в газете появились 4 плаката. Человек явно простой рабочей профессии, встав со своего места, выступает на собрании городских жителей. Несколько профилей молящихся. Мать и отец смотрят на спящих детей. Праздничный стол в День Благодарения, за которым собрались несколько поколений одной семьи. Реакцией читателей были 1000 писем. Министерство финансов использовало плакаты «Четыре свободы» для продажи гособлигаций. Департамент военной информации, летом отказавшийся их принять, теперь напечатал 2,5 миллиона копий. Эти плакаты были для многих американцев наглядным воплощением тех привычных ценностей, до того принимаемых как должное, которые вдруг стали им так дороги, что они готовы были защищать их с оружием в руках.
Никакая слава не могла изменить натуру Нормана Рокуэлла, любящего, но проницательного и ироничного наблюдателя. На одном из знаменитых автопортретов изображен он сам, приукрашивающий себя на картине. Соседи в маленьких городках, где он жил, были изумлены его непритязательностью. Один из них сказал биографу: «Он не изображал скромность, наоборот, не мог ее побороть. Его все любили, потому что он был человеком без претензий. С ним рядом легко было жить, несмотря на его славу». Тем не менее, Норман Рокуэлл прожил беспокойную, разнообразную жизнь, которая часто меняла курс, словно отыскивая питательную среду. В 1938 году он пожил с семьей в Нью-Йорке, потом в Нью-Джерси, потом в Париже, а оттуда переехал в городок Арлингтон в штате Вермонт.
Он бежал от однообразия и застоя в своей работе. Он набирался опыта жизни в маленьких городках, где искал новые главные свои модели. То есть не модели, а наоборот тех естественных людей, которые не любят позировать и не способны притворяться.
Судя по всему, скромный Рокуэлл не мог вытерпеть однообразия и в семейной жизни. Он был женат 3. Соломан пишет:
«Он был одиночка. У него не было близкой связи ни с родителями, ни с братом. Он не был лучшим отцом для 3 своих сыновей. Он был женат на своей работе, и все 3 его жены учились с этим мириться. Любовная жизнь Рокуэлла была пустынной. В его архиве не было найдено ни одного письма, которое хоть отдаленно напоминало бы любовное».
Однако наличие 3 жен свидетельствует о том, что у Рокуэлла было уж никак не меньше 3 любовных романов. Не исключено, что скромный и скрытный художник просто сумел уберечь свою личную жизнь от любопытных биографов. Но отсутствие информации оставляет простор для толкований, которым, к сожалению, поддалась и биограф Дебра Соломан. Рецензент книги Гаррисон Киллер, ведущий знаменитой радиопрограммы «A Prairie Home Companion», пишет в «Нью-Йорк Таймс»:
«Соломан горит желанием найти в работах и в жизни Рокуэлла гомоэротизм. Бедный художник не мог поехать с другом на рыбалку, чтобы биограф не заподозрил его в гомосексуализме. На картине «Беглец» могучий полицейский склонился к махонькому мальчику, задумавшему бежать в дальние страны. «Нежность, которая видна в отношении взрослого мужчины к мальчику», пишет Соломон, намек на гомосексуализм. На другой картине рука брошенной куклы спрятана под юбкой, и биограф пишет, не мастурбирует ли кукла. Но что за нелепость?
Дебора Соломон отдает должное творчеству Рокуэлла, даже признает некоторые его вещи шедеврами. Правда, и тут ее клонит в сторону модных тем и поисков социальной подоплеки в каждой психологической драме. Признавая шедевром картину «Читая молитву», биограф так ее описывает. Бабушка и внук, явные провинциалы, в городском переполненном кафе склонили головы в молитве под взглядами безразличных наблюдателей. Не согласна. Именно что не безразличных. На картине Рокуэлла на пару, углубленную в благодарственную молитву, смотрят четверо горожан. Двое пожилых почти с тревогой, словно испугавшись собственной застарелой неблагодарности. И двое молодых парней за тем же столиком, что и приезжие. Они явно прервали разговор и умолкли из невольного уважения к простодушной искренности чужой молитвы. Интересно было бы узнать реакцию Рокуэлла, посвятившего свою жизнь людям в рабочих фартуках и аккуратных заплатках, на тот факт, что сейчас его картина «Читая молитву» стоит 46 миллионов долларов. Для газеты «The Evening Post» Рокуэлл создал 323 картины, начиная с 1916 года и до того дня, 50 лет спустя, когда газета перешла в другие руки, и рисунки Нормана Рокуэлла заменили огромными портретами голливудских звезд. Грандиозность и гламур Голливуда были не для Рокуэлла, но художник продолжал работать, перейдя к злободневным темам, которые были ему ближе, к десегрегации школ, к корпусу мира, к борьбе за тех, чьи права ущемлены. Он дожил до глубокой старости, участвовал в демонстрациях против гонки вооружений, против войны во Вьетнаме, выступал на телевизионных ток-шоу. И главное, учился терпеть свою славу. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Специалист «Американского часа» по историческим репортажам Владимир Абаринов раскопал для наших слушателей и читателей любопытный эпизод 40-летней давности, иллюстрирующий камерную дипломатию двух сверхдержав.
В мае 1972 года впервые в истории двусторонних отношений президент США, это был Ричард Никсон, нанес визит в Советский Союз. В июле 1973, 40 лет назад, в Америку с ответным визитом отправился Леонид Брежнев. Саммит проходил сначала в Кэмп-Дэвиде и Вашингтоне, а затем в собственном доме Никсона в Калифорнии. Генеральный секретарь не знал, что в овальном кабинете Белого дома установлена звукозаписывающая аппаратура. Польщенный торжественной церемонией встречи, он говорил в необычной для таких событий доверительной и даже интимной манере. Лишь в этом году пленка с этой записью впервые была опубликована президентской библиотекой Никсона. Качество записи очень плохое, некоторые слова мне приходилось угадывать, поэтому нам придется озвучить текст. Я прочитаю слова Брежнева, как делаю, когда перевожу английскую речь. Тем не менее, даже в таком виде запись дает представление о стиле общения Брежнева. Как только гости уселись, Никсон предложил им сигары. Брежнев в ответ вынул из кармана портсигар. Это место записи мне пришлось заменить аналогичным из его интервью французскому телевидению в 1976 году.
Я недавно получил очень интересный сувенир. Я хочу вам показать. Это обыкновенный недорогой портсигар. Простой, но снабженный таким механизмом, в котором есть указатель. Если я поставил его на час, то я не могу открыть раньше этого портсигара. И только после истечения часа он открывается. Я имею возможность взять тогда сигареты и закурить. Это своего рода ограничитель. Вот последние дни до поездки во Францию и даже здесь в отдельные дни я сократил свое курение до 17 сигарет в день, в то время как до этого сувенира я выкурил 30, а может быть даже 35 сигарет.
Затем Брежнев стал произносить обычную в таких случаях формулу вежливости с благодарностью за теплый прием и уверенностью в успехе саммита. Господин президент, я решил передать вам самые добрые пожелания, поздравления, приветствия и хорошие чувства от всех моих товарищей, которые провожали меня к вам в Вашингтон. На аэродроме у меня было очень мало времени, и я товарищам сказал всего несколько слов. Что я благодарю вас, мои дорогие друзья, за доверие, которое вы мне поручили в этом полете на переговоры с президентом Никсоном, и надеюсь, что вы меня поддержите во всем том, о чем будет идти разговор. Товарищи единогласно сказали, что мы будем мысленно со мной, и уверенность в том, что наши переговоры принесут новые, весьма ощутимые и, я бы сказал, исторические результаты. А в последний четверг, на неделе, когда я уезжал, было большое заседание наших товарищей, членов нашего партийного руководства. И мы так, в очень свободной манере обсудили то, о чем мы договорились и что, возможно, предстоит о чем договориться. Было полное единодушие взглядов о тех принципах, о которых у нас с вами будет идти речь. Это позволяет мне сделать такое и в личном плане, и в официальном плане такое заявление, что все это вместе, что мы проделали уже, позволило мне, позволяет мне сказать вам, что я прибыл с очень хорошими чувствами и очень добрыми намерениями и большими надеждами на наши переговоры. Хотя некоторые вопросы кажутся сложными и для вас, и для меня, но говорят, что нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти или найти хорошее решение. Я в это верю. Казалось бы, ничего необычного в заверениях о единодушии Политбюро нет. Однако эта тема имела продолжение в Калифорнии. Тогдашний советский посол в США Анатолий Добрынин рассказывает в своих мемуарах, что после обильных возлияний Леонид Ильич разоткровенничался с Никсоном. Разговор, пишет Добрынин, перешел на сетование Брежнева о том, как нелегко быть генеральным секретарем, как ему приходится, в отличие от президента США, выслушивать всякие глупости от других членов Политбюро и учитывать все-таки их общее мнение. Он стал жаловаться, называя конкретные фамилии Косыгина, Подгорного, что некоторые из его коллег подкапываются под него и что ему все время приходится быть начеку. Так обстояло дело с единодушием Политбюро в действительности. Наутро, пишет Добрынин, Брежнев спросил его: «Анатолий, много я наговорил вчера лишнего?» Добрынин ответил, что он старался не все переводить. «Это ты правильно сделал», — сказал вождь. «Черт меня попутал с этим виски. Я к нему не привык и, соответственно, не рассчитал свою дозу». Продолжая свой монолог в овальном кабинете, Брежнев сослался на мнение авторитетного государственного деятеля, но его имени не назвал. Лет, наверное, 12 назад один очень крупный дипломат, наш деятель, опытный пожилой человек, он мне тогда сказал так, что «Товарищ Брежнев, вы начинающий государственный деятель. Я вам хочу сказать одну вещь, что даже в большой политике личные отношения между руководителями государств играют не последнюю, а иногда и очень важную роль. Я вполне с вами согласен, что личные отношения, взаимное доверие, взаимное уважение, точность, так сказать, джентльменство даже, содействуют успешному решению самых сложных вопросов. С этой надеждой я прибыл и жму вам руку». Этот эпизод тоже имел свой постскриптум. Обратимся к воспоминаниям Виктора Суходрева, бессменного переводчика Брежнева с английского. Когда разговор с президентом закончился, Брежнев ему сказал: «Знаешь, Витя, я не хотел Никсону говорить, но это был Молотов». Действительно, вряд ли Никсону понравилась бы ссылка на сталинского наркома. На речь словоохотливого Брежнева Никсон ответил коротко и довольно сухо. Переводит Никсона Суходрев.
Самые два самых могущественных государства.
После этого делового выступления Брежнев перешел к делам семейным. Дело в том, что в январе 1973 года дочь Никсона, 27-летняя Триша Никсон-Кокс, побывала в Советском Союзе, где ее принимала семья Брежнева, и дети и внуки Брежнева получили приглашение в США. Но Брежнев приехал один. Два личных момента, о которых я хочу сказать до официальных переговоров. Это наш семейный вопрос. Все шло хорошо, была надежда, что мы вместе как-то поедем, но знаете, как бывает, моя супруга, она вообще нездорова, а тут ей стало хуже. А у сына свои заботы появились. Мой внук сдает экзамены в 10 классе, и одновременно начинаются экзамены в госуниверситет. Вот так все сложилось. Мы обсуждали и решили, что это не помешает процессу, который нам предстоит проделать в эти дни. Но Триша с моими ребятами до сих пор у меня перед глазами. Неизгладимое впечатление произвела. И они до сих пор помнят каждую минуту, проведенную вместе с ней. Но я их успокоил. Я сказал, что я вам гарантирую вашу поездку в Вашингтон, и вы там будете с Тришей и другой дочерью президента Никсона. Проводите время, как вы хотите. А утром сын, дочь и невестка написали коллективное письмо и просили передать его Трише. Так я не хочу никому его давать, я хочу, чтобы вы, как отец, передали его Трише. Никсон отвечает. Именно во время этого визита состоялась знаменитая лихая поездка Брежнева на подаренном ему «Линкольн Континентале», во время которой пассажир Никсон едва не разбил себе лоб. Между Никсоном и Брежневым возникло то, что в Америке называют «personal chemistry» – личный контакт. Когда над Никсоном нависла угроза импичмента, Брежнев через посла Добрынина передал ему ободряющее устное послание, а после вынужденной отставки Никсона попрощался с ним личным письмом. Why don't you write me a letter? We'll brighten my loneliest evening. Maybe today, if it's only to say that you're leaving me.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Вокруг Майдана. Смысл Европы. Книжная полка. Письма Бернстайна. Музей Нуреева.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». «Вокруг Майдана. Смысл Европы». «Книжная полка. Письма Бернстайна». «Музей Нуреева».
эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать первый выпуск нашего нью-йоркского альманаха с Майдана. Дело в том, что новости с Украины достигли Америку и произвели довольно сильное впечатление на Америку в целом и на Нью-Йорк особенно, потому что здесь большая украинская диаспора, очень влиятельная, старая, устоявшаяся. В частности, я хотел бы поговорить о статье бывшего редактора «Нью-Йорк Таймс» Билла Келлера. Я уже однажды говорил, что это большая Берта. Когда он выступает в «Нью-Йорк Таймс», это всегда что-нибудь очень значительное, очень важное. И на этот раз Билл Келлер выступил с программной, я бы сказал, статьей о Европе. О том, что такое Европа сегодня для украинцев, для русских, для американцев и, в частности, для Путина. По-моему, это наиболее интересное место статьи Билла Келлера. Речь идет о том, что Путин пытается утвердить себя как лидера консервативной Европы, как антиевропейского лидера. И это связано с тем, что Европа в представлении Путина и кругов, которые его поддерживают, это нечто декадентское, упадническое. В первую очередь, это постхристианское общество. Это общество, которое преодолело религию, общество, которое зашло очень далеко в своей терпимости. И, как пишут в комментариях враги европейского пути развития, они придумали для этого специальное слово «гейропа». Это означает, что это общество, к которому терпимо относится гомосексуальность. Если... И поскольку гомосексуальная тема так громко звучит в нынешней России, непонятно для меня громко, то гейропа – это самое оскорбительное, что можно придумать. Так вот, я хотел с вами обсудить в историческом аспекте это выступление Билла Келлера. А мне кажется, что ничего нового в позиции Путина нет, потому что и дореволюционная Россия занимала именно то же место в раскладе сил. Это была антиевропейская, антилиберальная страна, которая осуществляла консервативный идеал. И вот на это ориентируется Путин сегодня.
Вы знаете, еще со времен Николая I в России наблюдается у правящей верхушки непонимание того, как действует на Западе. Тогда западный мир олицетворялся Европой, а об Америке серьезно речь не шла. И уже тогда, скажем, Николай I, человек, во-первых, чрезвычайно умный, и, во-вторых, чрезвычайно образованный, тем не менее, когда дело доходило до того, чтобы иметь какие-то связи и оказывать какое-то влияние на европейскую элиту, вдруг выяснялось, что он не вполне себе представляет, как вот эта европейская элита оперирует. Он не представлял себе их ценности, он не понимал того, что уже издавна, еще с XIX века, в сфере пропаганды культурных ценностей всегда тон задавали либералы. Традиционно. А консерваторы, как это ни парадоксально звучит, они при том, что иногда за ними шло фактическое большинство населения, но в том, что мы сейчас называем дискурсом, то он всегда традиционно задавали либералы, и консерваторы всегда находились в обороне. Им всегда приходилось как бы защищаться уже из последних сил, и даже когда на их стороне выступали совсем не глупые и влиятельные люди, все равно они традиционно оказывались в меньшинстве. И такая же точно ситуация наблюдалась и в самой России, вплоть до революции 17-го года. Посмотрите, если вы почитаете консервативные публицистов, типа Каткова, позднего, причем Катков, ведь он начинал как либерал, или Победоносцева, они всегда жалуются на то, что они окружены со всех сторон либеральными врагами, которые торжествуют. И они под вот это дело, вот был такой, например, князь Мещерский, известный защитник идей государственности и прочего всего, парадоксальным образом также один из известнейших тогда в русском обществе гомосексуалистов. Так вот, князь Мещерский, он всегда вопиял, обращаясь к одному императору за другим, что для защиты консервативной ценности нужны субсидии, и чем больше, тем лучше. И он выжимал эти субсидии.
Это же напоминает нынешнюю ситуацию.
Да, да, да. Причем интересно, что его враги писали меморандумы наверх, указывая на то, что за эти консервативные субсидии борется открытый гомосексуалист. Но это никакого воздействия не оказывало. Важнее была позиция человека, нежели его сексуальная ориентация.
Вы знаете, Соломон, что меня удивляет во всем этом, так это то, что подобное военная позиция выводит Россию из Европы. А ведь вся российская история заключалась в том, чтобы вести Россию в Европу. Не Петр Первый это начал, но Петр Первый это лучше всех, наверное, доказал, что место России в Европе.
Вы знаете, я сразу тут вам возражу, Саша. Известно высказывание Петра о том, что Европа нам нужна только на время, а потом мы можем и должны к ней повернуться задом. У него тоже было весьма амбивалентное отношение к Европе. Он хотел у Европы взять ноу-хау. То, что и современные консерваторы от этого они не отказываются.
Знаете, когда Лотману говорили такое, то он говорил, вы меня извините, но Петр, простите, великий, воспитал ту интеллигенцию, которая сделала Россию не просто частью Европы, а центром культурной Европы. Это Россия, без которой Европа уже никогда не будет. Мы не можем себе представить Европу без Чайковского, правда, или без Пушкина. И в ответ на это существует только один, по-моему, самый неудобный для аргументации фактор – это евразийство. Вот это вот попытка создать особый путь. Меня никогда евразийство не прельщалось, но мне кажется, это такой искусственной и болезненной конструкции.
У России вот эта позиция, ее так называемая евразийская, она мне представляется естественной в том смысле, что для того, чтобы быть евразийской державой, России не нужно делать ничего. Она должна просто оставаться вот такой, какой она была на протяжении столетий. Немножко европейской, немножко азиатской. И как бы осуществлять функции некоего действительно мостика в этом смысле, да, между Азией и между Европой. И Европе всегда, с одной стороны, как бы хотелось увидеть Россию более европейской, с другой стороны, опять-таки, не будем закрывать на это глаза, в Европе всегда было значительное количество так называемых русофобов. При том, что сейчас, когда мы произносим слово «русофоб», то мы сразу вспоминаем академика Шафаревича и же с ними, как бы уже смешно даже это слово вообще и озвучивать, но тем не менее это факт. К России очень часто относились с подозрением и с опаской именно тогда, когда она меньше всего для этого давала оснований.
Речь идет все-таки о нынешней ситуации, и я думаю, что евразийские претензии России, они странно звучат. Ну, например, раз вы говорите, что Россия и Евразия просто потому, что география так ей велит, то тогда Украина это точно не Евразия, правильно? Украина это уже Европа, и не надо ничего делать, потому что она уже в Европе, так что ли, получается?
Вы понимаете, с Украиной тоже.
Я думаю, что это все просто магия географии. Мы видим карту, и она нас усыпляет, и она нас гипнотизирует.
Но я помню, карта ведь всегда живая.
На карту можно смотреть иначе. Вот, например, однажды мы выступали с Битовым на какой-то конференции. Битов сказал, говорит, как Европа не может понять главного, что именно Россия довела Европу до границ Тихого океана. И Европа стала граничить с Америкой. А с другой стороны, Европа – это Америка, и тоже до Тихого океана дошла. Вот это та Европа, которая является цивилизацией, культурой, законом. То есть, на самом деле, Европа – это, конечно же, не география, а это понятие, это некий комплекс цивилизаторских мер, которые, собственно говоря, и создали западный мир, который теперь уже далеко не только западный. Япония – это что? Европа? Но живет она все-таки по европейским стандартам.
Правда? С другой стороны, Саш, вы же согласитесь со мной, что издавна, очень издавна отношение к тому, что называлось тогда и продолжает называться сейчас Восточной Европой, в Центральной Европе, а уж тем более в Западной, было всегда достаточно настороженно.
Именно в этом заключается смысл Евросоюза, который упразднил понятие Восточной Европы. Как мы знаем, теперь есть Западная Европа, Центральная Европа и Западная Азия, которая начинается с Белоруссии. И вся Восточная Европа исчезла куда-то, да, во время...
Но я должен вам сказать, что, скажем, со своими комментариями выступил редактор международного отдела влиятельного журнала «Экономист» Эдвард Лукас. И он обвиняет руководство Евросоюза в том, что они упустили шанс привлечь Украину в европейские ряды еще, может быть, 15 или 20 лет тому назад. Мне это очень напоминает вот историю со слагательным наклонением, которая обычно является неубедительными, вот эти попытки. Вспомним Мюнхенские соглашения 1938 года. Сейчас они выглядят смехотворными и возмутительными, но в тот момент ведь не глупые люди считали, что они могут как-то умиротворить Гитлера. И я думаю, что в этом их как раз поддерживало то самое молчаливое большинство, которое и дало возможность осуществить такого рода соглашение с Гитлером. То же самое относительно Первой мировой войны, которая, как мы с вами согласны, практически подорвала все будущее развитие Европы. Тоже вроде бы разумные и не глупые люди шли упорно тем курсом, который привел весь мир к катастрофе.
Так или иначе, европейский путь – это не путь в Европу, это путь к
неким понятием, которое общее для всего западного мира, и западный мир становится все больше и больше. Я помню карту Латинской Америки, где было из 20 латиноамериканских стран, 19 было диктатурам. Когда я приехал в Америку, это еще было нормально, теперь там 20 демократий, кроме Венесуэлы, значит, 19 осталось. То есть все-таки мир меняется, бесспорно, и с этим ничего нельзя сделать. Но я хотел сказать другое. Обратите внимание, вот этот взгляд на Европу как рассадник разврата, декаданса, упадка, атеизма, все, что Билл Келлер приписывает Путину. Ведь надо сказать, что и в Америке есть немало людей, которые так относятся к Европе, особенно среди республиканской партии, не так ли?
Да, но вот тут вот мне представляется, что те люди в окружении Путина, которые формулируют вот пропагандистскую политику в отношении европейских проблем, здесь они ошибаются, когда они думают, что, несомненно, существующая, существенная консервативная прослойка и в Америке, и в Европе, что она в хоть какой-то мере задает тон в культурном дискурсе. Нет. Культурном дискурсе, как я уже сказал, с чего мы и начали нашу дискуссию, издавна традиционно задают тон либералы. Поэтому-то это молчаливое большинство и является молчаливым, потому что оно не участвует в реальном формировании вот этого самого и политического, и культурного дискурса. Все равно их голоса не слышны. В лучшем случае они слышны и имеют значение при выборах.
Именно тогда молчаливое большинство становится красноречивым большинством. И характерно, что, несмотря на это, все-таки ни одна по-настоящему сочувствующая Путину сила никогда не побеждала ни в Европе, ни в Америке. Соломон, чем мы проиллюстрируем наш сегодняшний разговор?
Ну, давайте, мы говорим о Евросоюзе, давайте проиллюстрируем гимном Евросоюза, каковой является симфоническим переложением финала Бетховенской 9-й симфонии.
Это «Ода к радости». Я считаю, что это гениально придумано взять в качестве гимна именно этот опус, потому что речь там идет о том, что все-таки это все братья. До тех пор, пока мы радуемся, мы братья.
Вот обнимитесь, миллионы.
Да. Итак, гимн Евросоюза.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Книжная полка. Что на вашей книжной полке сегодня, Соломон?
Очень любопытное издание писем Леонарда Бернстайна, легендарного американского музыканта. И не зря я здесь произношу слово «музыкант», потому что Бернстайна раздирали страсти, которые его толкали в разных направлениях. Он был замечательный пианист. Он был, на мой взгляд, великий дирижер, которого при жизни, кстати, очень часто легали. Он разворачивал, это известная история, после концерта газету «Нью-Йорк Таймс», своего концерта, чтобы получить там очередной раз по мордасам от ведущего критика «Нью-Йорк Таймс» Гарольда Шенберга, который не считал Бернстайна хорошим, интересным дирижером. Это сейчас посмертно, особенно сравнивая его с последователями Бернстайна, можно сказать, что Бернстайн был титаном в области дирижерского искусства. И, наконец, конечно же, он был композитором, которого тоже при жизни очень-очень недооценивали. И в качестве композитора композитора, еще дополнительно Бернстайн ко всем своим многочисленным раздвоениям, расстроениям и так далее, он тут опять раздваивался, потому что он, с одной стороны, сочинял чрезвычайно успешную так называемую массовую музыку, мюзиклы.
Самая знаменитая «West Side Story»,
которая просто завоевала весь мир, о чем речь. И писал и песни, и другие мюзиклы. А с другой стороны, он автор симфоний и других серьезных произведений, и ему хотелось быть вот таким американским Малером всегда. Что касается Малера, то, наверное, Малера из него не вышло, но Малер у нас один такой. А Бернстайна можно назвать очень значительной фигурой в области композиции.
Судя по тому этих писем, куда вошла только малая доля всех писем, они хранятся в архиве, до сих пор еще не опубликованы, потому что он был, в общем, графоманом. Он писал письма все время. Все время жаловался на то, что их надо много писать, но, тем не менее, писал без конца. И эти письма создают портрет, как вы совершенно правильно говорите, человека вулкана. Несколько людей было в нем. Он даже был бисексуальным. Это тоже как бы характерно для жадности к жизни, которую мы видим на этом Бернстайне. Но чего я не знал и что меня поразило, то, что среди его многочисленных проектов была идея снять фильм про Чайковского, где он должен был играть Чайковского,
а Грета Гарбо должна была быть фон Бек. Из этого ничего не получилось.
Соломон, а что для вас нового было в этом сборнике писем?
Вы знаете, те, кто знали Бернстайна, и я имел счастье к таковым принадлежать, этот том писем просто напомнил о живом Бернстайне, который был фантастической личностью. Он любил всех. Если ты попадал в орбиту его внимания, то все, он тебя любил, он тебя обнимал, целовал, причем ничего там такого подозрительно-сексуального, уверяю вас, не было, это просто было от полноты распирающих его чувств. Он любил оркестры разные, с которыми он выступал, он любил музыку разных композиторов. Меня особенно в нем привлекало, конечно, то, что одним из его кумиров был Шостакович, и мы о Шостаковиче много с ним говорили. Другим его кумиром тоже был Чайковский. Вообще, ему нравилась русская музыка, и меня еще подкупало то, что ведь он же не был никогда крайним модернистом. Ему всегда нравилась доходчивая, яркая, доступная музыка. И тоже в этом смысле наши вкусы совершенно совпадали. Вообще он любил выходцев из России, любил русских музыкантов.
А кто для вас, Бернстайн, в первую очередь, дирижер или композитор?
Сегодня я люблю слушать музыку Бернстайна. Конечно же, самая яркая музыка – это музыка к мюзиклам. Очень существенное достижение его в области серьезной академической музыки. Но если показывать что-то из Бернстайна, я решил, что покажу я фрагмент из как бы пограничного сочинения, потрясающий мюзикл по Вольтеру «Кандид». И он не так знаменит, как «Вестсайдская история», с одной стороны, а с другой стороны, это яркая, интересная, зажигательная музыка, и вот как звучит увертюра «Кандиду», дирижирует сам Леонард Бернстайн.
Недавно, к 20-летию со дня смерти великого танцовщика Нуреева, открылся музей, в котором хранятся памятные вещи Нуреева. Давайте немного поговорим на эту тему.
Ну, сама идея замечательная, и, как мы с вами знаем, давно носилась в воздухе, этим занимался фонд Нуреева, у которого разного рода проблемы возникали. В частности, они судились с наследниками Нуреева долго за права распоряжаться его имуществом. Но это не секрет, что у Нуреева были очень сложные отношения со своими родственниками, кроме мамы. Маму он особо выделял, а, скажем, с сестрами у него были гораздо более сложные отношения, и это отразилось и в его завещании, и во всем последующем посмертном развитии событий. Он хотел, Нуреев, иметь вот такой вот музей, где были бы сосредоточены его многочисленные костюмы, очень интересные, в постановках, в которых он выступал. И, вы знаете, он был коллекционер искусства, но очень своеобразно. У него ведь дома его были, поместья рассеяны по всему миру.
Он был очень богатый человек.
Да, да, да. В Нью-Йорке он жил в здании Дакота, знаменитом, там, где жил и был убит Джон Леннон. И я навещал там Нуреева.
Ну и как выглядела его квартира?
Да, ну, она выглядела как эскиз музея, условно говоря. То есть вокруг стояли какие-то мраморные бюсты, статуи, ковры. Повсюду были развешаны.
Он очень любил ковры.
Да.
Килимы, он знаменитый свой. Им собранием этих ковров.
Да, это вот как бы в нем говорило его восточное происхождение, конечно. И картины. И должен сказать, что, конечно, это все имело специфический оттенок. Это в основном были мужские обнаженные модели. Это же, конечно, не секрет, что Нуреев был гомосексуалистом и умер от СПИДа. Причем он до конца своих дней он не верил в то, что это СПИД. Он считал, что его это не может такое коснуться. Человек тоже был, как и Бернстанок, фанатического жизнелюбия и невероятного динамизма. Он ведь продолжал буквально почти там до последних дней выступать в мюзикле «Король и я», в той роли, в которой прославила Юла Бриннера. И у него это здорово получалось, хотя уже критика к нему со все возрастающим скептицизмом относился, и это тоже его обижало ранее. Он ведь дирижировать стал в последние годы к тому, что он, ну, естественно, танцевал, а тут он был гений непревзойденный, может быть, наряду с Нижинским, которого мы ведь не видели живьем. Его относят к числу величайших танцовщиков 20 века. И танцевал... Ставил, он был очень неплохой хореограф, и балеты, которые он делал, они были очень интересными. Я вспоминаю несколько балетов Нуреева, которые производили очень сильное впечатление, поставленное им. И вот дирижирование, еще одна
профессия. Интересно, что этот музей давным-давно собирались открыть, но, как вы говорите, споры мешали этому. Часть экспонатов оказались в Уфе, где есть тоже музей Нуреева, это его родина. Но любимый его город был Париж. Жил он всюду, но больше всего он любил Париж. И в Париже из этого ничего не вышло, и музей открылся в городе Мулен. Это самый центр Франции, чудный городок. Я был там, всего 20 тысяч жителей, но это изюминка старой французского зодчества. И что интересно, в этом городе в сиротском приюте росла Коко Шанель. То есть уже один знаменитый человек там есть. И вот сейчас этот музей сразу привлек внимание туристов. И вот я хотел бы вас спросить, почему знаменитые танцовщики всегда вызывают такой, я бы сказал, остро обостренный интерес к своим вещам, ко всему, что связано с их бытом, с их устройством жизни? Это настоящие дивы. Вот по-русски слово «диво» всегда женского рода, но по-итальянски есть «диво» – мужчина. Вот это вот настоящие дивы. Что в балете есть такого, что создает такую ауру вокруг себя?
Вы знаете, я с вами, может быть, не соглашусь, что тут именно балетные люди исключение. Нет, любой человек, который становится легендой...
Ну, к писателям так не относится.
Нет, а я с вами не соглашусь. Почему музей Чехова, по-вашему, вызывает меньше интерес, чем музей Нуреева? Уверяю вас, что и музей Набокова такой же интерес вызывает. Вызывает интерес музей легендарных личностей. Музей Шагала. Человек, который оставил по себе легенду, будет всегда привлекать интерес. И об этом как раз нужно было бы помнить в России, потому что там столько возможностей для организации вот таких региональных музеев, которые могли бы при правильно налаженной инфраструктуре привлекать туристов, в том числе и в особенности даже, может быть, из-за рубежа. Ну вот, скажем, Дягилев, ведь он же сам не танцевал, правда, а легенда существует, и музей Дягилева в Перми – это абсолютно притягательная вещь для туристов. Всюду, где только жили или родились, или умерли легендарные личности, обязательно можно и нужно сделать музей. Помню, как южное поместье Стравинского было уничтожено еще в советские времена. То есть уничтожили потенциальный музей. Это все, конечно, варварские жесты были, когда люди не понимали еще, что, вот скажем, Стравинский стал международная легенда, и на это просто-напросто можно сделать хороший бизнес. И мне очень хотелось бы, чтобы вот это понимание бы существовало, и, скажем, что музей Набокова который уже был налажен в Петербурге, вдруг подвергается нападкам и налетам каких-то там самозваных казаков, потому что, видите ли, Набокова обвиняют в педофилии в связи с Лолитой. Вот эти вот глупые претензии и помехи, которые устраиваются невежественными идиотами и которые вредят государственным интересам в итоге. Вот, вот что надо понять. К сожалению, иногда думают такого рода персонажи, что они как-то способствуют объединению, созданию какой-то правильной идентичности. Нет, это просто-напросто вредители. Вот вредят пропаганде русской культуры, они вредят просто-напросто экономике страны.
Соломон, а где вам запомнился Нуреев больше всего? Какие роли ему лучше всего давались?
Вы знаете, Баланчин, он к Нурееву относился чрезвычайно скептически. И у них было несколько встреч на предмет того, чтобы Нуреев потанцевал в спектаклях Баланчина в его компании «Нью-Йорк-Сити Балей». И Баланчин тогда ему сказал вещь очень интересную, помните. Он сказал, вот когда вам надоест танцевать принцев, вот тогда вы придете ко мне. И это никогда не произошло. И Нуреев, он пришел в балет и ушел из него вот таким вот принцем с большой буквы. И поэтому, когда вот я о нем думаю, то мне он таким принцем и представляется. Ему было не место в компании Баланчина. Там не было ни принцев, ни принцесс. Там был один только император Баланчин. А Нуреев остался вот таким вот принцем, и поэтому я хотел бы в качестве музыкального фрагмента, который бы нам что-то сказал о Нурееве, показать вступление к балету Чайковского «Лебединое озеро», где принца в свое время с блеском танцевал Рудольф Нуреев.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии.
Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».